Ну, что же, начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Анатолий Миронович Смелянский, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, театральный критик, историк театра, телеведущий. Ну вот, заметили уже многие наши слушатели, а как же школа-студия МХАТ?
Я думаю, кстати, у вас на сайте написано, что я ректор школы-студии.
Да, я уже не ректор. Да, уже все сняли. Мы тоже вас сняли. Анатолий Миронович, здрасте, во-первых.
Здрасте.
Ну, а главный вопрос... Почему вы решили покинуть «Альма-Матер»?
Нет, ну формально, конечно, повод очевидный. У нас есть закон о высшей школе, когда человек, достигший 70-летнего возраста, обязан покинуть этот пост. Но надо, к чести нашей власти, надо сказать, что они мне предложили остаться в очень странном виде, потому что никак иначе нельзя было. А я мог, и они назначили меня исполняющим обязанности ректора до выборов нового ректора. То есть я мог лет 7 еще. Но потом я подумал, что это глупо вот так вот ходить в исполняющих обязанности самого себя. И плюс ко всему, и психологически, и там по-разному, я решил, что все-таки надо смену самому осуществить. Мы как-то с Олегом говорили, с Табаковым. Потому что ему тоже это предстоит. На самом деле, это надо понять, что мы все приближаемся к каким-то рубежам, когда надо уходить. И я считаю, что нужно лучше самому это осуществлять, чем когда кто-то за тебя это осуществляет. Тем более, что в вузах, кстати, есть возможность для тех, кто еще имеет силы и хочет, можно поработать президентом вуза, что, собственно, сейчас и сделала школа. Они меня избрали буквально несколько дней тому назад. Чем я буду заниматься? Ну, тем же, чем занимался. Только я не буду заниматься больше бытом.
Ну, лекции читать будете?
Да, лекции, все иностранные программы, издательские дела, так далее, и так далее, наука вся. То есть я буду в одном лице двумя проректорами по науке и по международным делам. То есть, но смешно было, когда они избрали президентом, шофер есть в МХАТе, услышал об этом, говорит: «Что, вы будете президентом?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Так вы что, будете ездить? Надо ездить на машине с мигалкой?» Я говорю: «Да, конечно». Но на самом деле вот это вот. Но в принципе, вот я сейчас услышал у вас в предыдущей передаче, ушел Максим Крангаус, спаста директор Института лингвистики, и сказал, что в какие-то времена трудно вообще трудно руководить, чем-то этим заниматься. Ну, я не знаю, я много лет этим занимался, и хочу сказать, что трудности возрастали с каждым годом. Разрастается бюрократия, меняются стандарты образования, бесконечно новые требования, часто совершенно невыполнимые, и ты не спишь ночами, думаешь, а как это выполнить? Вот сейчас, буквально сейчас, все ведь руководители у нас культуры, и театров, и вузов подписывают некое экономическое обязательство, что вот они в следующем году должны обеспечить рост заработной платы там на определенном уровне. Слушайте, ну вот как вы, работая в государственно субсидируемой школе, не имея возможности зарабатывать дикие деньги там, и так далее, можете обеспечить повышение зарплаты? Причем в ряде случаев говорят, зарплата должна быть 75 тысяч рублей у человека.
Да, он получает,
условно говоря, там 12.
Мало этого, это является критерием эффективности.
Эффективности туда, да. И за это тебе, там, Табакову или не дадут премию, если ты это не выплатишь. Все подписывают, кроме особо, мне кажется, смелых людей, которые говорят: ну, вы давайте деньги тогда. То есть нельзя, не давая никаких средств, не обеспечивая, требовать этого. Ну, это один из примеров. Ну,
много... А вы знаете, все равно, Анатолий Миронович, я все-таки, мне кажется, что все-таки в этом есть некий знак. Вот ушел Крангаус, ушел Разлогов, Институт искусства знания, да, уходите вы.
Институт культурологии.
Культурологии, простите, да-да-да, уходите вы. Я уже стала думать, может быть, вот...
Гуриев в Париж уехал.
Да, Гуриев в Париж уехал. То есть масштаб вот личностей, которые не соответствуют вот этим самым рамкам, в которые сегодня, стандартам во всех смыслах, которые сегодня пытаются впихнуть людей. Может быть, действительно такое время наступило? Когда нужны эффективные менеджеры, более того.
Ну, не знаю, какие там эффективные менеджеры, но поскольку я очень много лет существую в театре, там полвека, и всегда выступал в очень такой, ну, странной роли, как бы советчика, эксперта, и считаю себя уж, по крайней мере, по той области, в которой существую экспертом. Видимо, сама роль экспертного сообщества очень изменилась у нас. У нас одни решают, другие советуют. И чаще всего советом-то никто не слушает. То есть, когда какие-то очевидные вещи. Вот мне иногда хочется уже сейчас, это почти как в абсурдной пьесе, реплику бросить, но и некому сказать. Знаете, ну вот, я вижу, там обсуждаются очень острые, люди театра это понимают, и вообще всех творческих организаций, что ну, как-то надо обновить эту речку нашу, чтобы она потекла снова, да. Скандал в Большом, выступает Хворостовский западный человек, который вдруг говорит, да это все вот эти репертуарные театры, как только вообще что-то застывает, так, гнать всех, разогнать, там тот... Вот это говорит человек, который привык к тому, что все свободны и на какое-то время объединяются. Я подумал, ну, конечно, понимают это. И когда была встреча там с президентом у людей искусства, я там не был, они ему стали говорить о конкретной, об этой самой контрактной системе. Он же это понимает, все понимают. Значит, такая косность, огромная страна, 20 лет, сколько уже прошло после 87-го года, когда провели первый театральный эксперимент, хотели тогда узнать, это сейчас смешно звучит, а можно ли как-то жить людям театра без цензуры? И в порядке эксперимента, ведь тогда 87-м году сняли цензуру. Боже мой, что началось? Вспомните, 87-й, 88-й
год. Когда не нужно было литовать.
Да, и оказалось, что люди, кажется, могут жить. И вот сейчас, например, там вносится, по-моему, в Думу закон о том, что нужно раз в 5 лет объявлять творческий конкурс. Я представляю, какой это будет ужас. Хотя, на самом деле, реальная вещь, которую надо было бы сделать на уровне законодательства, ввести контрактную систему сверху донизу, обязывающую, конечно, в такое же положение поставить руководителей театров, там, директоров, художественных руководителей, актеров. То, что сделал Табаков... В силу его тяжеловесности, когда он пришел в художественный театр, он сказал, ребят, меня Бог сюда не посылал, я перед вами ничем не обязан, на белом коне не въезжал, значит, я знаю, что вы все постоянно здесь до конца жизни, даже все на контракт, пишите заявление об уходе, я обещаю, что... Как об уходе? Из художественного театра? Вперед ногами ведь только, да, уходили... Ну, все подумали, наверное, ну, этот, знаешь, толстокожий с ним, бесполезный, там еще неизвестно, что он с тобой. Все написали, все ушли. Уже с 2000 года.
То есть они все на срочных контрактах?
Все на срочном контракте. Каждый год любому человеку за 3 месяца руководитель театра, ну, надо, и с ним ведь такой же контракт. Ему можно сказать за 3 месяца, сказать, Олег Павлович, кстати говоря, снять художественного руководителя вообще никакой проблемы нет. Это можно сделать даже без всякой мотивировки, как сейчас часто и снимают, да? Вот я так прочитал у вас, Марат Гельман снят по пункту, по которому, сказать, не обязан объяснять мотивировку. Значит, руководителя можно снять без всякой мотивировки, не справился, и все. Но и он должен иметь свободу рук, и актер должен иметь свободу рук. Вообще это существует в большинстве цивилизованных стран, но мы не можем, потому что, ну, восстание будет артистов, они этого не поймут.
Театр Гоголя, вспомните.
И театр Гоголя, да. И, конечно, мы понимаем прекрасно, а что такое раз в 5 лет творческий конкурс? Вот если раз в 5 лет выставить любого артиста, которого ты хочешь освободиться, он скажет... А вы же мне не дали возможности проявиться. А как вы докажете, что вы ему дали? Я хотел сыграть Гамлета и Офелию. Когда Ефремов пришел в художественный театр, он встречался с каждым. А тогда была огромная труппа. И он, будучи коллективистом, советским человеком, он решил всех выслушать. Потом сам говорил, я чуть с ума не сошел. Вот приходил каждый ко мне знакомиться. Говорил, я такой-то, я тебя знаю. Да, ты учился в школе студии МХАТ. Ну, что ты хочешь сыграть? Какая твоя мечта? Он говорит, все мужчины хотели сыграть или короля Лира, или Отелло, ну, в крайнем случае, Гамлета. Все женщины хотели сыграть Джульетту там, и так далее. Я понял, что я попал в сумасшедший дом. Все, и он стал набирать ведь другую труппу. Ведь на самом деле, что такое раздел МХАТа? Это попытка Ефремова окопаться, набрать эту свою труппу, то есть людей, с которыми он мог работать. То есть он осуществлял внутри советского театрально-зрелищного предприятия идею свободного театра.
Ну, так договора. Как и Юрий Петрович Любимов,
абсолютно.
Когда он вернулся.
Как Товстоногов, да, в 56-м да, году и так далее. И это знает любой эксперт. Я говорю о том, что даже не снижается, а умаляется, и дошло до, не знаю до чего, вот это экспертное сообщество. Потому что можно быть чувствовать себя экспертом. Я даже при советской власти чувствовал, что ну, они слушают. Но они знают, что это они этим не занимаются. Ну, когда там человек какой-нибудь называл Товстоногова, он слышал, что ему какая-то кличка из кликуха, да? Он мне говорит, ну, вот этот ваш Жора. Я говорю, не Жора, а Гога. Это совершенно другое. Понимаешь, это просто... Вот человек, который называет Товстоногова Жорой, это уже все. А Гога, это понятно, да? Вот роль экспертного... Знаете, появилась когда-то, когда была напечатана в 60-е годы пьеса Булгакова, значит... Вот эта комедия «Иван Васильевич». Там же замечательное место, как советский управдом попадает в эпоху Ивана Грозного. Он говорит, ну, это там Федька, Дьяк, Милославский, вор, там что. Он говорит, а где ты? Он чешет там по-немецки. А где переводчик-то?
Толмач.
Да, толмач, переводчик. Немчура-то где? Извините, мы его анадысь в кипятке сварили. тогда надо в кипятке сварили. Вот сколько лет живу, я помню эту фразу. Советчик-то советчик, как бы тебя надысь в кипятке не сварили. А на самом деле, единственное, чему жизнь учит, это какому-то опыту. Но мне кажется, что экспертное сообщество, в силу того, что меняются все время установки, меняется бюрократия, приходят новые люди, которые вообще ничего не знают. Вообще, я должен сказать, ну, не в защиту бюрократии, а как бы вам сказать... Вообще, чтобы вырастить настоящего бюрократа, управленца, который руководит, проходят годы, и прежде чем вывариться во всё. Ведь они же потом сочувствовать начинают, они потом начинают понимать. Рассказывал мне Петя Фоменко, я сейчас делаю, кстати, программу там о нем тоже, когда закрывали «Смерть Тарелкина», год закрывали, 10 раз.
В Театре Маяковского.
В Театре Маяковского. Это был замечательный, мистический спектакль.
И Боженко
Фоменко, да, восторг на крови, на костях, это он по жанру спектакля. Там был такой главный редактор Министерства культуры СССР, Голдобин. Печальный
на
человек.
На фамилии чувствую.
Печальный человек, который Грише Горину говорил: «Григорий Израильевич, вы же русский писатель. Зачем вы пишете о греках?» Ну, он обладал определенным юмором. Так вот, Голдобин ходил. И все время они, значит, были претензии к Фоменке, что это с ними. А спектакль был потрясающий. Потом он говорит: «Знаешь, я пришел домой», — говорил Голдобин, уже выварившийся в этих щелочах чиновника. Думаю, надо мне этого самого Сухого Кобылина почитать. Что это за пьеса-то такая-то? Фоменко мерзавец или Сухого Кобылина, великий русский писатель? Я, говорит, прочитал. И говорит: «Петр Иванович, так там же еще все хуже». То есть чиновник в этом смысле тоже обучаемый человек и так далее. А когда их меняют каждые 2-3 года, или министров меняют каждые несколько лет, все время возникают какие-то новые стандарты, новые подходы. Ты думаешь, кому нужно твое экспертное мнение, кому нужно, кого это, никого не волнует. И поэтому из Парижа он там, сказать, наверное, ему легче советовать. Хотя я думаю, что у нас никогда советы из-за границы особенно не принимают.
Анатолий Ильич, но все-таки, возвращаясь к театру, тем более, что про это сказали, я просто напомню нашим слушателям, что, наверное, в следующем году будет принят этот закон окончательно о переаттестации артистов драматических театров каждые 5 лет. В принципе, как вы к этому относитесь, к этой инициативе? Если вы ее поддержите, то как она должна проходить? Что они должны действительно делать, если он ничего не играет? Скороговорки читать?
Слушайте, ну, во-первых, юмор заключается в том, что в вузах-то это есть раз в 5 лет. Мы же никого еще не... Никого нельзя. Нет, это дело безнадежное. То есть тогда через каждые 5 лет будут выставлять на конкурс тех, кого хотят выгнать. Вы представляете, какие свары начнутся? Конечно, мне кажется, это недодуманная история.
А что делать?
А реальная история только одна. Ежегодный контракт, который или продлевается, или не продлевается.
То есть все равно принимать это решение переводить всех на контрактную систему.
Ну, модель самая, как сказать, неболезненная, когда контракт заключается на определенную работу. Это же мы все знаем, да? Вот ты сыграешь эту роль. Ну, как набирает Гарвардский театр, в котором я много лет там. Ну.
А люди пенсионного возраста?
Значит, это тоже все в контрактах.
Это же риски страшные.
Нет, это есть. Ну, во Франции есть своя система. Если актер 4 месяца в году отработал, он уже получает и это, и то, и 5. Они же выходят на забастовку.
У нас такого нету.
Нету, но это все продумывается. Социальная система, страхование, какой-то фонд актерский специальный. Слушайте, у нас не так много артистов. Вообще, когда вот я вообще поразился каким-то числом. Знаете, у нас все время кричали, что-то надо все опубликовать на сайтах, все зарплаты ректоров. Вот, Минвуз сейчас взял на сайт, выложил. Не знаю, выложит ли про культуру. На самом деле, это стравливание низов с верхами, потому что Табаков совершенно справедливо не говорит. А зачем они будут выставлять? Во-первых, те, кто знает, мою зарплату знают, потому что я получаю только по контракту. Я ничего больше не могу получить. Потом подумал и говорит: ну, пусть опубликуют, как много я зарабатываю. Мой народ меня не разлюбит. Ну, это говорит артист. А какой-нибудь человек? Я посмотрел, сколько вузов. 122 вуза Минвуз опубликовал. 122 человека на огромную страну. Да, там есть вопиющие вещи. Какой-то человек говорит, он там заработал 70 миллионов. Ну, наверное, это заработал же не зарплатой, там какими-то акциями, я не знаю чем. Ну, человек там 5. Но остальные еще там человек 5-10 получают, как бы много. Остальные получают все в пределах того, что мы понимаем. Значит, я к чему веду? Контракт на определенную работу – это может быть спектакль. Это может быть роль, которую человек играет, актер. Очень много возможностей он делает контракт. Слушайте, у нас, я бы сейчас вот посмотрел в Амхате, почти каждый артист имеет свой специфический, так сказать, способ отношений с театром. Один играет только это, хотя это очень не нравится Табакову, потому что он все-таки советский человек, воспитанный там. И Ефремов был такой же. Играйте, вы должны, обязаны, не можете отказываться. Отказываются, хотят играть и здесь, и там, хотят сниматься в кино, на телевидении. Это неурегулированные трудовые отношения.
Но как он к этому относится?
Но если раз в 5 лет его будут аттестовывать, ну это же смешно. Ну хорошо, раз в 5 лет вы будете аттестовывать кого? То есть если он бездарный, постоянно, это видно в течение года. И не нужно 5 лет ждать. Более того, 5 лет это вы только тратите государственные деньги.
Нет, дело же не только в том, что бездарный или талантливый, а просто вот не вписывается в ту картину, которую для себя формирует художественный руководитель.
Да, но это выясняется только когда он не так и не так, как ему хочется, выполнил определенную работу. А не вообще 5 лет прожил в этом театре. Ну, он может ходить 5 лет образцово в столовую этого театра, на каждую репетицию, участвовать в общественной жизни и вообще всячески хотеть. Но это же талант. А талант дается... А, во-первых, через 5 лет может исчезнуть талант. Вот пришел 5 лет, а через 5 лет нет таланта. Это скоропортящийся продукт.
Это Анатолий Смелянский. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. Напомню нашим слушателям, что вы можете также свои вопросы присылать на СМС +7 985 970 45 45.
Дифирамб.
Так вот, президент школы-студии МХАТС Анатолий Смелянский. Да, в нашей студии. Анатолий Миронович, я вот не могу не прочитать, очень хотел этот текст прочитать вслух, который написал в Фейсбуке на своей страничке где-то недели две назад Кирилл Серебренников. Сегодня со своего поста ушел Анатолий Миронович Смелянский. 13 лет он был ректором школы-студии. При нем случился настоящий расцвет школы. При нем и с его помощью возникла наша 7-я студия. Все, что он делал для школы, для студентов, для педагогов, было продиктовано его мудростью, силой его авторитета и яркостью личности. Тем, кто придет за ним, будет трудно, так как сравнения неизбежны. Анатолий Миронович ушел сам. Он знает, что нужно уходить вовремя. И это вовремя для него наступило сегодня, 11 июня 2013 года. «Не хочу», — он говорит, — «это про все вместе. И про возраст, когда сил становится меньше, и про ситуацию в стране, которая его заботит не меньше собственного здоровья». И эта его фраза «не хочу», сказанная тихо, как бы себе, бархатным голосом, его грустно опущенные вниз уголки рта, его уход от дел звучат сегодня как диагноз и как вердикт нынешнему нашему существованию. «Не хочу». В советское время была пьеса «Не был, не участвовал, не состоял». Думаю, что скоро это неучастие и будет нашим таксимом. «Не быть среди сволочей, не состоять в списках погромщиков и халуев. Уже неплохо, уже хоть что-то».
Я не читал, то есть я слышал, что я почти не вхожу в социальные сети, я боюсь, что совсем меня поглотит мою жизнь. Вот,
ну вот Кирилл написал такие слова, мне кажется, очень искренне.
Это приятно очень, да. Ну, я не знаю, как... Это его, конечно, интерпретация ситуации. Я уже сказал, что я ушел. И он пишет, кстати, да, что добровольно и так далее. Что касается «не хочу», мне кажется, это не только в наше время, но вот все-таки уже... «Под занавес», или как бы Миша Казаков сказал, у него такая книжка-мемуара называется «Третий звонок». А перед третьим звонком я хочу сказать, что были времена пострашнее и посложнее, но вот это «не хочу», «не быть, не участвовать», это, конечно, всегда было каким-то нравственным, мне кажется, ну, не то что императивом там, но сволочем никогда не был и оставался, ну, теперь есть одно словечко смешное, такое отвратительное, но сислип, это системный либерал, это тот, кто работает, понимает все, является членом экспертного сообщества и участвует в системе, сислип. Я про себя подумал так. Конечно, я был сислипом всю свою жизнь. И думаю, что любой работающий, любой худрук, Фоменко – сислип, Товстоногов – сислип, Ульянов – сислип абсолютно. Вопрос в том, что и сислипы-то разные. Наверное, еще нужно какой-нибудь придумать мумлип, чтобы показать, что внутри людей, которые работают в системе, то есть все существует, пытаются... Ну, к вам гости приходят. Ну, я знаю, по-моему, вы беседуете каждую неделю с Николаем Сванидзе. Он говорит, я могу договориться с любым человеком власти. Я про себя подумаю, ну, наверное, с любым не договорюсь, но...
У каждого есть свой предел.
У каждого есть свой предел, да. И каждый себе разрешает что-то, и что-то не разрешает. И еще раз повторяю, что проработав столько лет в художественном театре, я думаю, я, наверное, один остался среди тех, кто руководил МХАТом там, с начала 80-х, 34 года. Но я видел всякое, я видел и понимал. Слушайте, и в те годы, даже в ЦК КПСС, вот я говорил о бюрократии, как она выращивается. Ну, Алла Михайлова сидела в отделе культуры ЦК КПСС. Умнейшая, понимающая, театровед по образованию. Как она там, так сказать? Михаил Александрович Ульянов сидел в... Был членом Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС. Я его когда-то спросил, кстати, Михаил Александрович, что вы там делали? Вот объясните. Он говорит, Ты не понимаешь, это чудовищное поле наблюдений для артиста. Я такого в жизни бы не увидел. Я был на пленуме ЦК, когда выгоняли Медунова за коррупцию, был вождь Краснодарского края, крайкома. Угу. Когда Андропов, это показательно был, как в Римской империи, значит, прошу покинуть зал заседаний. И он идет. Я такого опрокинутого лица, я в жизни не видел. Это, так сказать. Поэтому, да, сислиб-сислибу рознь.
Но откуда это вас... Вот я ни разу не слышала, что вы там требовали что-то запретить. Сегодня расколото сообщество во многом вот по отношению к тому, что можно, что нельзя в экспертное сообщество mm-hmm. именно, в искусстве. Да, вот вы про Марата Гельмана вспомнили. Это же без конца вот эти вот разговоры mm-hmm. и крики mm-hmm. на mm-hmm. тему, что это нельзя, это не искусство, а преступление. То же самое и в театре. Я знаю, вот вспоминала тут одного педагога, вашего коллегу, кстати, mm-hmm. который под страхом отчисления запретил своим студентам смотреть спектакль «Серебренников». Да? Вы скажете, что это такое? Чем руководствуются эти люди? Как можно в искусстве вот так вот мыслить?
Искусство да? очень страстная вещь. Люди вкладывают. И на самом деле вот это чувство. Знаете почему? Потому что эстетическое суждение очень бескорыстно. Человек, я же деньги не получил. Я это ненавижу.
Да, да, да.
Но я, может быть, по складу характера или по опыту уже всей жизни, я не могу понять вообще это запретить, уничтожить. Это только порождает интерес, ведь ничего больше. Когда нам не давали что-то читать, я читал первый раз в конце 60-х годов Михаила Чехова. Мне дали на ночь 5-й экземпляр «Слепой». Я читал о технике актера как архипелаг ГУЛАГ. Но это глупость. Хотя это дает, как ни странно, иногда вот эта система запретов, везде всегда, она порождает противоположные вещи.
Говорухин говорит, культура начинается с запретов.
Культура начинается с запретов в каком-то смысле. Ну как, человек одевается. Ну давайте все голыми ходить. Так, конечно, запрет.
Это интересная мысль.
Это тоже. Кстати, есть нудистские пляжи. Некоторые ходят, хашава. А потом через два дня, когда ты там смотришь, немки там раздетые с обвислыми грудями лежат, не ходишь в эту сторону и не смотри. Ну не смотри. Ну я не понимаю, почему нужно обязательно все человечество призывать не смотреть. Хочет она лежать, так лежи. Посочувствую. Кстати, Табаков очень в этом смысле печально спокойный человек.
Но он же запрещает некоторые спектакли. Только... Или он их не выпускает?
Нет, он не выпускает. Да. По одной только причине. Он считает, будучи купцом и человеком, умеющим считать деньги, если он считает, что это позорно за это брать деньги, он говорит так, это за деньги продавать нельзя. Но все-таки спектакли, которые каждый, наверное, приходящий в МХЧС, думает, как это он разрешил, как это он не боится. Он разрешает, потому что он как продюсер, цивилизованный продюсер, понимает, это привлечет публику в театр. Если запретят, привлечет еще больше uh-huh. публики в театр. И более того, никогда нельзя понять, чего стоит тот или иной режиссер, если ты начинаешь запрещать. Ну вот, вы видели, я не знаю, ваше ощущение, вот на выпуске спектакля, он еще дорабатывается и так далее, и, наверное, осенью будет выпускаться Марат Гацалов, который сейчас там...
Мы с вами вместе смотрели.
Да, в Александринке mm-hmm. руководит это... у Валеры Фокина новой сценой.
Совершенно необычная работа.
Необычная.
По сценарию Луцика
и Саморядов. Их уже нет, они в живых-то их нет. И он на основе вот этих нескольких страничек, кстати, Табаков ему предложил, сам прочитав, он же читальщик. И он это делал. И вот поначалу, а мы, у нас же нет ни худсоветов, ни парткомов, ни мескомов. В общем-то, как принимается? Давай посмотрим, идем вдвоем. Страшно, минное поле. Знаете, Голдобин, ты тоже боялся, выгонят с волчьим билетом. Но здесь чего, его выгонят? Не выгонят никогда. Меня уже что выгонять? Я президент. Да. И вот идем поначалу, и я вижу, что иногда страх охватывает. То есть, ну, мы же все советские люди, да? Чёртова дикая полицейская дива ляда, в духе сухого Кобылина сидишь, как в этом, в Казани, в отделении дальней, или где они там бутылки. А потом думаешь, в конце-то концов, вообще искусство всегда же не про это. И в этом смысле его отличие от политического жеста, от газеты, от крика, призыва и так далее. Потом же это уходит в какую-то мистическую сторону. Вот как у Сахова Кобылина. Вот этот восторг на костях Петя Фоменко. Вот почему они этот спектакль запретили? Потому что этот жанр советская власть вообще не принимала. Вот антисоветчик, ну это все-таки понятно. Вот ты там это... А восторг на костях, это что такое? Сухого Кобылина когда сказал, мне надели на 30 лет намордник. Это ему, который не занимался вообще-то. Описал просто, пройдя сам через российскую полицейскую систему, написал пьесу, которая на века. Поставили первый раз за два дня до Октябрьского переворота «Веселый Мирхольд», «Веселые расплюевские дни». Вот когда я вот сейчас бы хотел вот этот Марата Гацалова пьесу, «Веселые», там его фамилия этого человека.
Махмудов.
Махмудов. «Веселые махмудовские дни». И это про все. И это не про...
Блестящий Кравченко играет.
Да, потрясающе. И это же не про то, что вот полицейская у нас или милиция, полиция. Да черт с ними. Дело же не в этом. Это наше, это мы. Вот мы живем в этом. А потом же ведь там же сделано как-то. Там сенсорные вещи. И, может быть, глупые, но он придумал, что публику делят на три части, сидят в разных местах сцены. Ну, они смотрят все примерно одно и то же.
То есть мы все находимся как бы в отделении
полиции. В участке, да. И поэтому поначалу час все задыхаются. Это надо, конечно, сделать, чтобы люди все-таки не задыхались. И ты испытываешь удушье. А потом разваливаются стены, потолки, начинают работать кондиционер. Он говорит, мне очень важно тактильно, чтобы поняли, что вы вышли на свежий космос, лампочки. Какая-то женщина, которая это Махмудов, импотент, мечтает. Это не про полицейщину. Это про, на самом деле, про желание власти, про невозможность эту власть. Это про русские главные темы, которые с Гоголя идут, с Сухого Кобылина. Мы никуда не денемся. Это русская великая литература, которая дает... И мы с ним посмотрели. Первый раз он как-то, по-моему, нервничал очень. Думал, ну, это не выйдет. Никогда он это не сделает. Почему-то вдруг вспомнил Олег, что он сам раза три был в своей жизни в «Обезьяннике». Я как-то его представить
Табаков,
не мог.
Да?
Да. И он говорит, да там же другие ребята, там же они начинают рассказывать и показывать, как
там,
надо,
кстати,
играть полицейского.
Среди этих вот ментов там есть Паша Табаков.
Паша Табаков ходит. Да. И он это говорит, надо... А потом второй раз смотрели, и я смотрю на его лицо, а он сидит рядом, по эмоциям всегда живет, по дыханию видно. И вдруг понимает, что это для него будет плюсом, понимаешь? Вот плюсом само появление этого спектакля, это расширение, вообще обретение уже известного, конечно, режиссера, он же там получал и «Золотые маски» и так далее, но то, что МХАТ это приобретает, это плюс для этого театра, что он еще живой, что он не в поселке, не в Дальнем, не в Казани, что его еще бутылкой никто, понимаешь, ну... Мне кажется, что это важно, если это выйдет.
Мне прям по форме это совершенно какое-то открытие для нас.
Да. И для Кравченко это прекрасная работа. И у них долго не получалось. Это все разваливалось. Этот режиссер несчастный страдал. Но когда мы с ним разговаривали вдвоем, Олег и я, ну, видно было, что парень-то понимающий, понимаешь, с темпераментом, со страданием. Появление одного талантливого режиссера – это событие национальной культуры. Давать, а запрещать – это убили уже Фоменко, уже искривили ему жизнь. Ведь он до начала 80-х, пока не вернулся в ГИТИС, сломанная жизнь. Задушили Фоменко, задушили доходное место Захарова, искривили ему жизнь. Запретили, извините меня, «Три сестры» Эпроса.
«Матросскую тишину».
Ну, «Матросскую тишину» и так далее. Это все рубцы несостоявшейся русской театральной истории. Любой запрет, особенно талантливые вещи – это удар по национальной культуре. Это тот, кто запрещает, должен понимать. 100 раз подумай, прежде чем запретить. Уж не говоря о том, что привлекает только интерес.
Но вот все равно то, что я вам сказала нашим слушателям, тоже напомню, что бывали случаи, когда Олег Павлович снимал уже готовый спектакль, который вот уже затрачены деньги, уже куплены декорации, костюмы, а он говорит эту вот сакраментальную фразу, про которую вы вспомнили.
Ну, это он снял, что... по-моему, один спектакль. Нет, на то, да,
но это нужно иметь такое вообще вот внутреннюю
он
волю, чтобы
но
это
он,
сделать.
Он выпустил,
да,
к зрителю спектакль Жени Каменько, нашего товарища «Горячее сердце», на который были затрачены большие деньги.
Но а Кричинского он, тоже, я помню.
Кричинский сейчас вышел. Кричинский, да, Кричинский с Ермольником не вышел, да. Но он в этом смысле относится, ну, по-купечески, но так. Вот обмануть, гнилой товар подсунуть, вот как сказать, западло. Это как он считает. Другой вопрос, что кто-то приходит, другой у нас как, западло, а потом и начинает играть. Публики-то, а публика в восторге.
Но у нас есть те театры, такая, которые целиком-то, у них так репертуар весь сверстан, вот с таким вот, с комедиями, ну, бродвейскими,
да,
условными.
Но его тоже обвиняют в этом. Но я вам скажу так, вот уже прошли годы, там 13 лет, 14 год. Но видно, что он делает для коммерции, это совершенно очевидно, потому что он хочет, чтобы был театр заполнял. Для него, как для комедийного артиста, вообще, когда в зале 10 пустых мест, это небытие. Это что-то неправильное, что-то больное. Он же подсчитывает, спрашивает, сколько людей ушло со спектакля. А если ушли, почему ушли? Это же надо обдумать и так далее.
Скажу сейчас одну вещь. Я тут посмотрела на «Мидне» программу, которую я не смотрела 388 лет. Это программа, извините за выражение, «Момент истины», которая практически целиком и полностью была посвящена театру, в том числе и московскому художественному. Несколько спектаклей проводились в пример, типа «Человек-подушка», типа «Лир-спектакль» Константина Богомолова, и потом, по-моему, там вспоминали «Идеального мужа». Что там только не инкриминировали эксперты, в том числе ведущие. И пропаганду гомосексуализма, и распространение ненормативной лексики, и, там, не знаю, оскорбление чувств верующих, неверующих и всех остальных на свете. И все им восклицали. И это на сцене Московского художественного театра. А вот вам, пожалуйста, такое вот прочтение. По сути, это донос, конечно, по большому счету. Если бы мы жили в советское время, пришли бы завтра, да, к вам.
Ну, во-первых,
люди в штатском.
Слава богу, что мы не живем в советское время. И потом, вы знаете, люди театра все-таки памятливые. Андрей Караулов, наш бывший стажер, он стажировался в летчасти у меня.
Кстати, он же был когда-то театровед.
Театровед, да, закончил ГИТИС. Зачем ему это? Я не видел этой программы и даже не слышал, что это произошло. Это сейчас, видимо, не так важно. И даже в театре про это никто не говорит, потому что, видимо, прошло мимо. Ну, это облыжные вещи. Андрею это надо для чего-то, наверное, какие-то свои...
Но ведь есть люди, которые разделяют такую точку зрения,
да,
что
есть.
Нельзя в театре ругаться матом, да? Нельзя, чтобы ребенок был в крови, потому что это издевательство над ребенком, над его психикой.
Вы знаете что? Так, абстрактно, да, не надо ругаться матом. И мне не нравится часто во многих спектаклях бессмысленные и не художественные, и не по цели. Ну, потому что, во-первых, это, как сказать, надоедает, да, потому что если в каждом спектакле нецензурный или ненормативная лексика, но это никому не надо. Знаете, когда в мюзикле, который я каждый стараюсь смотреть каждый понедельник, когда они запикивают это, ну, чаще всего это же смешно. Потому что, вообще говоря, высшая форма выражения эмоций человеческой, вообще-то в так называемой речи, в коммуникативной, это матерный язык, и каждый это знает по себе. Что если ты хочешь выразить ярчайшую, самую глубокую, животную свою эмоцию, ты употребляешь ненормативную лексику, потому что иначе невозможно. Ну, это называл, извините меня, Пастернак, великий называл это муттершпрахе, то есть материнский язык. И это возникает, этот язык только у Толстого возникает в «Войне и мире», когда крепостной кричит барину, извините, что не запикивает у вас в эфире, да, как он его обзывает, но он обзывает его на все четыре тома одно словечко, да, ну, тогда вот. Конечно бы надо, но просто запрет ненормативной лексики в произведении искусства, ну, это как что-то, как прийти в музей Пушкина или в Эрмитаж и вырезать гениталии открытые. Вы зачем это делаете? Какую пропаганду открываете? Ну, это дикость. Вы понимаете, это дикость. Во-первых, каждый национальный язык вам в очень многих странах принял это в свое официальное лоно, что ли. Не потому, что люди хотят ругаться, потому что ну, некое подобие жизни все-таки должно быть в искусстве. Если в этом спектакле,
а там показывали, кстати, изображая жертву фрагмент, последний монолог, естественно.
Ну, этот монолог милиционера, опять-таки. Слушайте, милиционеры, ну, поговорите с любым из наших милиционеров, на каком языке они говорят. Знаете, когда-то очень смешно у Жванецкого было, он изображал. Он пытался осмыслить речевую структуру речи генерала Лебедя. Потому что Лебедь говорил очень медленно и как бы обдумывал каждое слово. А на самом деле, когда
Нет,
это Жванецкий приложил. Мне кажется, что его родной язык, вот это муттершпрах, он говорит на матерном языке. И когда он хочет что-то сказать, он сначала это переводит на другой язык, потом говорит. Значит, это должно быть художественно. А бездарный, значит, ругается, а талантливый использует этот язык. Понимаете, я сейчас сказал про мюзикл, но я посмотрел там последний выпуск. Ну, Миша Ефремов, который вообще ничем никогда не отличался в плане социаловки, да, и там что-то такое. Он вдруг, используя Быкова и напитавшись, так сказать...
Стал абсолютно настоящим гражданином.
Да, я не хочу принять слово, но он талантливо это делает. Слушайте, и все сидят, там сидят люди разных политических настроений. Там сидит Марков с одной, там всегда они подбирают команду, ну, как бы нашим, вашим, смеются все, потому что это, вот это и есть искусство. Это не про то, ругается, не ругается за эту или за тех. Талантливо, как вам сказать, осмысливается, подается, преподносится, препарируется. Вот сейчас на твоих глазах. Ну, это очень важная вещь для страны.
А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, все эти законы, которые так или иначе регулируют уровень нравственности, по их мнению, наших законодателей, они каким-то образом отразятся вообще на искусстве? Я имею в виду законы о запрете пропаганды нетрадиционного секса, или как там называется, закон о защите чувств верующих, закон о защите детей от вредной информации, ну и все такое прочее.
Ну, наверное, я так думаю, что в ближайшие там, 10-15 лет какие-то нормативные акты будут приняты, цивилизованные, которые есть в каждой уважающей себя стране, потому что действительно надо детей от чего-то ограждать. Но есть разливанное море интернета, есть искусство, которое ничему не подчиняется, есть просто свободная душа художника. Я слышал, как, по-моему, Кирилл Дед сказал год назад, а запретят мне нормативную лексику, я вообще эмигрирую. То есть это для него настолько важно, не потому что он ругается, он и в жизни-то и не ругается, по-моему. Я все-таки мой педагог был 4 года. Я не помню, чтобы он где-нибудь выражался на ненормативном языке. Это значит, речь идет о том, что вы меня... Вот у меня есть 20 красок, вы хотите у меня 6 взять. Почему вы хотите?
Как и Константин Юрьевич Богомолов не ругается матом в нормальной жизни.
Ну, повторяю.
Иногда то есть в его спектаклях ненормативная лексика звучит.
Ну, это довольно ясно всегда и различимо. Это делается для эпатажа публики, потому что без этого сейчас нельзя выйти в свет. Или это делается потому, что у Гацалова там в этом спектакле, там же эти полицмены, они друг друга кличками называют. Ну, у них так принято. Ну, и там какое-то матерное выражение, на самом деле, становится фамилией. Он к ним обращается и говорит, ты... не могу произнести слово, дай-ка вот это, принеси молоток, к примеру. Но это смешно, почему? Потому что это, ну вот, точное попадание. Это не потому, что он ругается, потому что ну, так вот, это так у них в жизни принято. И это только верность среди, это только одна из маленьких красочек. Можно сказать так, ты весь, ты же не жизнь всю изобразил. Ты изобразил, ты показал звуковым образом. Знаете, как один критик Маяковского, когда «Мистерию Буф» сыграли в год революции, он ведь сам Маяковский, там же артисты в ужасе от того, что они там пойдут кощунственную пьесу, пародию на Библию. Не пришли на премьеру. Маяковский сам играл три роли. И ненавидящий его критик, который потом оказался в Париже, естественно, он пишет, но когда он читал Нагорную проповедь Маяковский, акустическая прелесть его стихов поражала. Вот эта акустическая прелесть, это же искусство. То есть иногда в этом самом муттершпрахе акустическая прелесть поражает. Ведь, да, как в анекдоте в замечательном, как он поражает, как народ. Это же вырабатывается тоже миллионами людей. Обкатывается, обдумывается и так далее. И художник... То есть хотите обрезать это, все равно не получится. Удар тем сильнее будет.
Учитывая, что все-таки мы столько лет прожили в таком хантерском обществе, что сегодня, мне кажется, уже давно пора понять, что это не может быть... Это не воспитывает ни нравственность, ну, мне кажется, ни патриотизм, вот это, ну, это... ни духовность, да? А воспитывает лицемерие и ханжество.
Ну, вот мне кажется, что пока вот этот весь этот спор у нас сейчас крутится, дурная бесконечность. С одной стороны, мы сейчас усилим, а с другой стороны, мы этому будем оппонировать. Но это невозможно. Это нужно... Вот опять, где экспертное сообщество? Вот где экспертное сообщество? Где, знаете, уже хочется какому-нибудь Аятоллу позвать, сказать, ну, скажи, дорогой, или раввин, или папа, ну, скажи им, успокойтесь, ребята, успокойтесь. Это было, это будет. А вы к этому отнеситесь спокойно, отвернись, не хочешь смотреть, не слушай.
Не приходи.
Приходи, не читай.
Тем более за свои собственные деньги.
Не читай, не ходи в Эрмитаж, не ходи в музей Пушкина. Потому что вообще на каждом шагу тебя подстерегает опасность. Тут голые бабы. Ну, какие картины? Ну, ты зачем на это смотришь? А тут голый Христос. Зачем вы его раздели? На кресте висит. Да невозможно.
Анатолий Миронович, у нас последние минуты пошли, поэтому, конечно же, спрашиваю вас, что в ближайших планах творческих ваших. И, ну, поскольку мы с вами до передачи чуть-чуть говорили, речь идет прежде всего о телевизионном вашем проекте. Немножко про это расскажите.
Я делаю программу, уже записал, теперь формат, ввожу формат программы, которая называется «Силуэт», и мне очень хочется это сделать, довести, пока здоровье есть. Значит, вот 4 серии осенью, я надеюсь, на канале «Культура» выйдет. Это «Ульянов». Это Давид Боровский, это Миша Казаков и Петр Фоменко. Это люди, которых я хорошо знал, мое сообщество. И это люди, уходящие, ушедшие эпохи. Мне кажется, важные очень, рассказать, что-то от них осталось, от каждого. Там, как от Ефремова, как от всех. Ну, вот эти первые четыре. Потом что-то дальше. Опять-таки, если... Как это, Толстой? ЕБЖ.
Да, то есть это как бы одна программа, один герой.
Одна программа «Силуэт». Нет, каждая программа герой. Значит, четыре серии. Вот первый Ульянов, потом Казаков, потом Боровский, потом...
На культуре.
Петя Фоменко, на культуре, да. Вот это вот, ну, не знаю. А дальше к живым хочу перейти. Это опасная вещь. Про живых вообще трудно рассказывать. Это такой в стиле Вульфа, но я надеюсь как-то не в этом стиле рассказать. Мне хочется рассказать о Юрском, о Женоваче, об Утусове, об Эдике Кочергине обязательно, о Марке Захарове. Мне кажется, вот это... Ну, люди с судьбой, понимаешь? Вот когда... Есть про что рассказывать. Потому что говорит, он прекрасно сыграл или там что-то...
Я скажу сейчас смешно. И одно издательство задумало такую серию, типа ЖЗЛ, но вот про живых, да, про сегодняшних. И вроде тоже как бы руководствовались благими намерениями. Есть вот люди, про которых... Что вы думаете? Очередь выстроилась, которые стали заказывать биографии.
Ужас.
Так что будьте осторожны.
Мне одна артистка одна сказала, сделайте про меня программу, а то вот там про какого сказал, а то он про меня сделает. Это устроить такой конкурс на телевидении. Нет, не дай бог. Нет, вообще ценю очень свою работу на культуре много лет. Я вообще, Ксюша рассказал, по-моему, уже всю историю русского театра. 120 серий вообще.
Обалдеть.
Да, последний, кстати, пока я вот болел, был там, лежал, вышел Станиславский 5 серий. Это для меня вообще стейтмент, вот заявление. Это вот я много-много лет, все-таки десятилетия этим занимался, и как-то сказал, чего я думаю про то, что с ним сделали, что он сам с собой сделал. Это важно. Сейчас это имеет английские субтитры, это идет, везде пойдет, мне кажется, по всему миру, потому что в России есть несколько имен, вызывающих вот всеобщий мировой интерес. Мы просто не понимаем этого, но это есть. Это Чехов, Толстой, Достоевский, Станиславский, Михаил Чехов чуть поменьше. В общем, да, дальше уже сложно.
Анатолий Миронович, я вам желаю здоровья прежде всего. Потому что самое главное, что вроде как ушли, но вы никуда не ушли. Это все мистификативно.
Ушел, чтобы остаться. Мы будем работать с Золотовицким.
Да. Поэтому, да, кстати, мы не сказали, что ректором школы-студии, так я понимаю,
будет. Мне рассказали очень смешно, что Ваня Ургант недавно в своей передаче, у Игоря был день рождения, ему 52 года. Он сказал, сегодня у нас день рождения. Пол Маккартни показывает альбом, и Игорь Золотовицкий поцеловал одну пластинку и вторую. Начинается какая-то новая эпоха. Смешно, я не видел, сам я пересказал.
Ну, хорошо, да. Давайте, я вас обнимаю, мы на этом нужно заканчивать. Спасибо, еще хорошо. Раз здоровья, надеемся, что все ваши планы воплотятся, и мы увидим силуэты, они когда, с осени пойдут?
Я надеюсь, что я сдам это в сентябре или в октябре.
Ну и пишите уже.
Ладно, всегда. Потом буду писать.
Да, давайте. Спасибо.